Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Священное Писание дает нам порой примеры удивительной веры, которая осуществлялась еще в условиях ветхозаветных, вне явления такого прямого богочеловеческого спасительного организма Церкви, причем в условиях достаточно порой жестоких. Один из таких примеров – это Авраам, которого именуют праотцем, отцом всех верующих. И действительно, вот эта личность такого праотца, одного из древнейших, она удивительна по-своему, потому что Аврааму его вера вменяется в праведность, как сказано. И нам стоит задуматься, а что же такое и как это происходило? В чем сила веры именно Авраама и таких, как он, пророков, праотцев, еще представителей истории древнего мира? И почему так и говорится, что вера ему вменилась в праведность? Ну, во-первых, потому что, собственно, образ его жизни, он, конечно, в нравственном отношении не вполне соответствует нашим представлениям уже христианским, новозаветным о нравственности, потому что он был, в общем-то, тоже представитель определенного рода жизни, определенных традиций, которые были достаточно грубыми в сравнении, казалось бы, с современными нормами. Хотя, увы, мы живем в такое время, когда на самом деле нравственные нормы вовсю попираются, но это происходит более таким завуалированным, замаскированным образом, особенно когда современное западное общество вооружается лозунгами так называемой политкорректности и толерантности. Но надо заметить, что в древности тоже были, можно сказать, разные несколько традиции, и была разная среда обитания. Вот характерно, что Авраам фактически выходит из Вавилона, из Ура Халдейского, и по повелению Божьему уходит из такой, по сути своей, халдейской, языческой, магической среды в области более такого дикого существования. Ему Господь обещает отдать как землю обетованную ту территорию, которую населяют Хананеи, Ханаан, потомки Хама, по сути, и по крови, и в плане таком нравственно-духовном. На самом деле, если ознакомиться так глубже с историей и Вавилона, халдейской культуры, и Ханаана, мы увидим, что в этом есть некий такой странный парадокс, потому что, конечно, Вавилон и Халдея – это вообще все тоже пронизано языческим магизмом. Вот, и именно из этого, видимо, магизма-то Господь и переселяет Авраама. Но при всем при том, то, чем живет Ханаан, Хананеи, по сравнению с тем же Вавилоном, это еще хуже гораздо ситуация. Потому что Вавилон – это все-таки еще культура. Городская культура, которая, вообще-то говоря, теми, кто к ней принадлежал, в то время рассматривалась как в своем роде спасительная. Потому что сакрализация царской власти в древности, она была нацелена не только на то, исходила не только из тех представлений, что царь, он, поскольку и жертвы приносит, совершает определенные жертвоприношения и входит в общение с некими силами потусторонними, в каком-то смысле небесными, там, богами, идолами, то личность царя, она важна не только для сохранения земного бытия, чтобы вообще не разваливался этот мир ежегодно в таком круговращении, в смене тоже времен, и земледельческих циклов и так далее и тому подобное. Но и сакральная личность царя в языческих таких представлениях она имела значение и для некого обеспечения посмертного пути всех жителей того царства, которое этот царь возглавляет. Собственно говоря, как некоторые историки говорят, ученые, вот все это строительство пирамид, там, других культовых сооружений, просто в Вавилоне они вообще почти не сохранились, потому что там условия этого строительства были другие, почва другая, все там, можно сказать, в большей степени на глине и на песке строилось, что потом было размыто и не сохранилось почти до наших времен. А вот пирамиды, которые строились из такого более прочного материала камня, они, как мы знаем, сохранились в Египте. Другие мегалитические сооружения в разных областях земного шара, там, на севере и даже в Америке, в центральной, там кое-что сохранилось, видимо, даже еще допотопное, что на самом деле впечатляет, как это было построено. А зачем такие стройки века, так сказать, великие, нужны были? Там не просто же было там каких-то рабов согнать, такой гулаг устроить. Для этого надо было какую иметь силу подавления. На самом деле была совсем другая мотивация, и далеко не всегда только одни рабы использовались на такого рода стройках, а даже за определенную плату и более свободные граждане. И чего ради им было в этом участвовать? Из желания победить вообще смерть. Это очень серьезный мотив. И поэтому многие эти сооружения связаны были с гробницами первых, как говорится, лиц в том или ином царстве, царского достоинства. Потому что если обеспечить благополучное посмертие царю, то тогда он поспособствует, чтобы и остальные подданные тоже были этому причастными. В общем-то, вполне логичная такая сильная, можно сказать, мотивация религиозная. И в этом смысле такие великие культуры языческие, как там Вавилон или Египет, они, конечно, теми, кто к ним принадлежал, рассматривались как достаточно значимая такая культура, такие условия бытия, которые были спасительными. А вот изгнание, уход из такого рода культуры, он рассматривался как очень рискованное мероприятие, в общем-то, даже гибельное. И вот, если с этой точки зрения посмотреть на историю Авраама, это удивительная история, потому что Авраам уходит из этой культуры, вполне цивилизованной, в условия более дикие, более первобытные, в том смысле, по сути, это более гибельные. Но он уходит по прямому повелению Божьему. И Ханаан – это, на самом деле, в плане язычества гораздо более дикая, свирепая, можно сказать, безжалостная культура, чем тот же Вавилон, например. Поскольку те же хананеи, они, в общем-то, переняли кое-какие представления, кое-какие божества из Вавилона, но в условиях вот этого Ханаана, хананеев, почему-то они в этих более диких условиях так трансформировались, представления об этих богах, в кавычках, идолах, там, Ваал, например, и Астарта. Они тоже пришли из Вавилона, из Халдеи, где имели несколько иные имена, но не суть важно. Но в Ханаане, у хананеев, приобрели совершенно какой-то жесточайший, извращенный характер, потому что Ваалу тому же, как известно, приносили в жертву массу маленьких детей, младенцев, первенцев там. То есть это было гораздо более богомерзкая практика языческая, магическая, чем в том же Вавилоне. Вот там действительно есть какой-то свой парадокс, что более цивилизованные культуры, они все-таки там менее жестокие оказываются, порой языческие. Тот же Рим, вот, который сокрушил Карфаген, еще эту цель преследовал, потому что в Карфагене финикийцы тоже приносили, как в Ханаане, такие же жертвы младенцев, многие тысячи. Почему и говорится, что Карфаген должен быть разрушен. А это лозунг-то был просто более просвещенных язычников, римлянин, что интересно. И такого рода вот богомерзкая культура, на что Господь указывает тем израильтянам, которые входят в землю, обетованную уже после египетского рабства, он и указывает, Господь, что это должна быть культура уничтожена. Племена, которые занимают Ханаан, они по повелению Божьему должны были быть просто уничтожены, стерты с лица земли, можно сказать, подвергнуты геноциду. Характерно, что когда современный человек такого гуманистического склада про это читает, он не может понять, как это так. Это же геноцид какой-то прям, зачем же так-то? И санкционирован самим Богом ветхозаветным. Иногда возникают такие недоумения, вопросы, как это понять. Да очень просто, потому что представители, наследники Авраама, израильтяне древние, когда они должны были войти в землю обетованную, они должны были быть свободны от опасности заразиться таким вот именно идолопоклонством. Увы, поскольку повеление Божьего в этом вот геноциде они не исполняли не до конца, потом они заражались от остатков хананеев и других племен такого рода идолопоклонством, даже что начинали приносить в жертву собственных детей, что было в глазах Божиих, конечно же, очень тяжким уклонением, согрешением, за что Господь потом и наказывал израильтян, избранный народ, вплоть до вавилонского пленения и других порой катастрофических событий. Но вот первоначально, когда Господь Аврааму указывает, что он даст ему землю вот эту обетованную, и наследников у него будет, как звезд на небе. Авраам был в преклонных годах, и у него не было детей, и он сомневался первоначально, будут ли у него наследники, а Господь ему говорит, что как песок морской. И поскольку Авраам в этом не усомнился и поверил Господу, и следовал всегда его указаниям, несмотря на те или иные сомнения, Господь ему и вменил эту веру в праведность. И какой нам здесь действительно урок? А то, что несмотря на обстоятельства нашей жизни, несмотря на наши немощи, житейские, так сказать, человеческие, несмотря на те или иные скорби, вот, болезни, немощи, обстоятельства окружающей жизни, мы, если возымели веру во Христа, никогда не должны сомневаться в том, что Господь желает, чтобы мы все спаслись. Не должны отступать от следования Его заповедям. Пусть и по такой, ну, какой-то внешней канве, внутреннему самоощущению мы понимаем, что у нас это плохо получается. Но, собственно, нашими человеческими силами у нас и не может это хорошо получаться. А притыкаясь о собственной немощи, о собственной именно греховности, мы, напротив, должны учиться терпению, смирению пред Богом. Терпением спасайте души ваши, говорит Господь. А иногда надо уметь потерпеть самих себя, не превозносясь, не мечтая чего-то там, а оставаясь при этом верными Господу, не сходя с какой-то вот истинной такой дороги, придерживаясь направления должного такого следования за Христом, не отрекаясь, не отступая, не подвергая сомнению то, что действительно Господь желает, чтобы мы пришли в Царство Небесное и все для этого сделал, и по отношению к каждому из нас продолжает делать и промышлять о том. А оставаться верными Господу – это уже дело нашего выбора и терпения, и научения смирению пред Ним. Господи, помоги нам в этом. Аминь.